Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Музыкант как культурный герой». Беседу в Нью-Йоркском бюро ведут Александр Генис и Соломон Волков. Впервые в эфире 7 апреля 1998 года.
У микрофона Александр Генис. Тему нашей сегодняшней передачи не слишком просто определить, поэтому мы назвали ее максимально обобщенно «Музыкант как культурный герой». Это значит, что наша очередная беседа с музыковедом Соломоном Волковым пойдет о социальном статусе музыканта в современном обществе, о том, какую роль он играет в массовом сознании, о том, чего стоит путь наверх и какие дороги ведут к нему.
Мы не случайно эту нашу передачу начали с исполнения музыки Чайковского дирижером Клаудио Аббада и его замечательным Берлинским филармоническим оркестром. Дело в том, что именно сейчас имя Аббада в связи с этим оркестром у всех на устах. Аббада объявил о том, что с 2000 года он больше не будет возглавлять этот оркестр, он уходит с этого поста. А нужно знать, что Берлинский оркестр считается лучшим в мире, и, соответственно, его руководитель как бы обладает титулом самого знаменитого или, может быть, даже и величайшего дирижера современности. Уже хотя бы потому, что он занимает вот этот самый пост. И поэтому немедленно вокруг вот такого заявления Аббада закрутился вихрь предположений, догадок, сплетен, который усугубляется еще одним обстоятельством. Одновременно с объявлением о том, что Аббада уходит со своего поста, стало известно, что здесь, в Нью-Йорке у нас... И также руководитель Нью-Йоркского филармонического оркестра Курт Мазо тоже в том же самом 2000 году собирается покинуть уже не столь добровольно, как Аббада. Аббада объявила о своем решении добровольно, и это было для многих неожиданностью и даже шоком. А Мазура здесь скорее подтолкнули к этому решению совет директоров и администрация Нью-Йоркской филармонии. И, значит, и здесь тоже наблюдается вакансия, то есть, возможно, этот пост освободится. Да вдобавок строится предположение о том, что в ближайшее время тоже будет объявлено о переменах в руководстве и другими оркестрами, такими, скажем, как Филадельфийский, Кливлендский или Чикагский. То есть налицо грандиозные перемещения и назначения в музыкальном мире, и музыкальный мир абсолютно как бы рехнулся. В данный момент никто ни о чем другом больше и не говорит.
Собственно говоря, почему? Почему чехарда вакансий в оркестрах так существенна для нас, для слушателей, для простых людей, которые наслаждаются музыкой, отнюдь не претендуя на то, чтобы занимать какие-то места в этом мире?
Для простых людей, может быть, это и не так существенно, потому что, в конце концов, ни один из этих дирижеров не уходит со сцены. Они просто не будут, может быть, так много выступать с данными коллективами. Но для структуры музыкальной жизни современной все вот эти перемещения означают очень много. И, кстати, могут задать вопрос, почему такая шумиха вокруг назначений, которые произойдут только в 2000 году. Но на самом деле музыкальная в современном мире такого рода вещи планируются очень задолго, за много лет. У ведущих звезд и дирижеров, и исполнительные планы расписаны на много лет вперед, и поэтому для того, чтобы знать, кто возглавит оркестр, скажем, после 2000 года, на самом деле решение нужно принимать уже в течение года или двух, это максимум.
Говорят, Соломон, что и дирижеров из России может задеть эта волна перемещения.
Да, в связи с этими перемещениями называется приблизительно десятка-два разных кандидатов, и также называются и имена наших соотечественников. Например, дирижер Мариса Янсенса, который в данный момент возглавляет два оркестра в Осло и в Питтсбурге. Дирижера Юрия Тимирканова, который в данный момент возглавляет тоже как минимум два оркестра. Один санкт-петербургский, а другой он собирается принять в Баффало. Говорят, особенно упорно здесь, в Нью-Йорке, как о возможном претенденте на пост руководителя Нью-Йоркского филармонического оркестра, о Валерии Гергиеве, который, как мы знаем, возглавляет Мариинскую оперу и также является дирижером официально в Метрополитен Опера. Про Гергиева говорят, что он обладает теми достоинствами, которых лишен Мазур. Мазур, кстати, сделал с оркестром Нью-Йоркской филармонии практически невозможное. Он привел его в порядок, почистил после Зубиномета, который практически развалил оркестр до такого состояния, что стало невозможным ходить в его концерты. И один знаменитый критик даже сказал, что он вообще больше концертов Нью-Йоркской филармонии не посещает, настолько они ему неинтересны. И оркестр стал играть просто безобразно. Мазур привел его в порядок. И как пошутил один музыкальный критик здесь, в Нью-Йорке, что вот он привел порядок оркестра, теперь хорошо бы пришел какой-то дирижер и, наконец, создал бы какие-то интерпретации на этой базе. То есть оркестр играет вроде и хорошо, а выдающихся исполнений нету. И нету вот этого трудноопределимого качества, которое здесь называется гламур, то есть какого-то такого блеска, какой-то вот такой притягательности, то есть когда имя дирижера становится сенсационным и привлекает дополнительные пожертвования. И здесь-то вот я отвечу на ваш вопрос, почему так важны эти перемещения. Дело в том, что симфонические оркестры, особенно ведущие, вот, к которым относятся и берлинский, и нью-йоркский, и другие, о которых сейчас мы говорили, они являются как бы витринами музыкальной жизни данной страны и данного города. В этих институциях сосредоточены лучшие музыкальные силы. И бюджеты такого рода учреждений огромны. Это речь идет о десятках миллионов долларов в каждом случае. И когда вовлечены такие огромные деньги, то, конечно же, и интерес к тому, кто же станет во главе данной институции, и будет ли этот человек и дальше также успешно продолжать собирать вот эти огромные средства, потому что сбор успешных денег во многом зависит от того, насколько притягательно, насколько обладает вот этой самой харизмой, этим самым гламуром фигура дирижера.
Соломон, это позволяет мне задать вам еще один вопрос и перевести наш разговор в несколько более абстрактную область. Дело в том, что в разные эпохи ценились разные музыкальные дарования. Скажем, в романтические времена иерархию возглавлял композиторский гений, как Бетховен. Такое же место занимали оперные дивы. Недавно я читал, что в начале 19 века член оперного оркестра получал $30, а сопрано – $500 за концерт. Сегодня, судя по всему, кумиром в мире классической музыки является дирижер. Заглядывая в историю музыки, невольно приходишь к выводу, что эпоха великих композиторов сменилась эпохой великих интерпретаторов. Знаете, сколько энциклопедия Брагауза и Фрона отводит на описание профессии дирижера? 4 строчки. Сегодня дирижер – это кумир. Сегодня дирижер – это идол музыкального мира. Почему?
Идол он в первую очередь потому, что под дирижера можно собрать вот те огромные деньги, которые в данный момент необходимы для того, чтобы вот такие вот отполированные машины, какими является Берлин, Нью-Йоркский, Кливлендский, Филадельфийский симфонический оркестр, чтобы эти машины могли бы функционировать. И они в значительной степени, как я уже сказал, являются символами города. Например, в таких городах, как Филадельфия, или Питтсбург, или Кливленд, не так уж много других замечательных учреждений культуры. И когда говорят о том, чем данный город может гордиться, в первую очередь вспоминают о симфоническом оркестре. А это хорошо для туризма. А раз хорошо для туризма, значит, хорошо и для бизнеса в целом.
А если говорить о музыке. Вам не кажется, что именно отсутствию великих композиторов мы обязаны тому, что это место, святое место, пусто не будет, и дирижеры заняли то место, которое раньше отводилось композитору?
Нет, мы здесь можем говорить просто о том, что, как мне представляется, во второй половине 20 века просто нет уже тех титанических музыкальных композиторских фигур, которые имели место в первой половине 20 века или, скажем, в 19 веке. Но также нужно говорить и о том, что музыкальная жизнь чрезвычайно коммерциализировалась. И она как бы разошлась вширь, не всегда вглубь, но и превратилась в большой бизнес, который приносит очень много денег, и вокруг которого кормятся тысячи и тысячи людей. Ситуация в 18 или 19 даже веке была совершенно другой. Музыкальная жизнь концентрировалась в больших городах, но как бы небольшими порциями. Да? Таких длинных сезонов не было. Музыканты не получали тех огромных окладов, которые они сейчас получают. Знаете ли вы, например, что в данный момент начинающий музыкант Нью-Йоркской филармонии получает оклад $100 000? И это не считая всяческого рода бенефитов, страховок, не считая того, что они получают за грамзаписи и что они могут заработать преподаванием и выступлением, что называется, на стороне. А, скажем, если сравнить с окладами дирижера, дирижеров, то известно, что мазур получает тоже, опять-таки, не считая всяческого рода бенефитов и дополнительных заработков, только прямой его заработок составляет от 1 300 000 до 1 600 000 долларов в год.
То есть дирижер стал настоящей звездой поп-культуры. Мне кажется, что это превращение крайне характерно для 20 века, и то, что дирижер стал фигурой массового искусства, дирижер классической, музыкант классической музыки, музыкант-исполнитель, музыкант-дирижер, музыкант вообще стали вот такими культурными героями нашего времени, это крайне характерно, потому что, как вы сказали, музыка превратилась в массовое искусство. Вы знаете, вот именно фактор этого превращения дирижера в звезду нашел свое яркое выражение в тексте Мандельштама, в его замечательной книге о Данте. Давайте послушаем этот отрывок.
Если дирижирование лишь подталкивание без того катящейся музыки, то к чему оно, если оркестр сам по себе хорош, если он безукоризненно сыгрался? Оркестр без дирижера, лелеемый как мечта, принадлежит к тому же разряду идеалов всеевропейской пошлости, как всемирный язык эсперанто, символизирующий лингвистическую сыгранность всего человечества. Полезность дирижерской палочки – далеко не исчерпывающая ее мотивировка. В пляске дирижера, стоящего спиной к публике, находит свое выражение химическая природа оркестровых звучаний. И эта палочка далеко не внешний административный придаток или своеобразная симфоническая полиция, могущая быть устраненной в идеальном государстве. Она не что иное, как танцующая химическая формула, интегрирующая внятные для слуха реакции. Прошу также отнюдь не считать ее добавочным немым инструментом, придуманным для вящей наглядности и доставляющим дополнительное наслаждение. В некотором смысле эта неуязвимая палочка содержит в себе качественно все элементы оркестра.
Вы знаете, Соломон, в этом замечательном описании мне особенно нравится тезис об интеграции реакции. То есть дирижер каким-то образом показывает слушателям, как реагировать на музыку. То есть, собственно говоря, он делает примерно то же, что делает Спилберг, когда дирижирует своей аудиторией. И еще одно место о симфонической полиции. Вы помните фильм «Феллини. Репетиция оркестра», где дирижер превращается в такую тоталитарную фигуру?
Вообще все тексты Мандельштама о культуре мне представляются чрезвычайно проницательными и пророческими. То есть он удивительным образом всегда как бы предсказывает те процессы, которые происходят только сейчас. Каким образом, вот, например, он смог суммировать ту позицию дирижера как культурного героя, который выкристаллизовывается в определенном смысле только в наше время, каким образом он сумел угадать это столь рано, это то качество Мандельштама, пророк, которое меня всегда поражает в его прозе. А что касается нашего сегодняшнего Нью-Йорка, далекого от Мандельштама и склонного к сплетням и интригам, то здесь перемываются косточки всем очередным кандидатам на вот эти ведущие, музыкантские, ведущие дирижерские посты, а мы, конечно же, будем болеть за наших соотечественников.
Как они смотрятся на фоне этой гонки?
У них очень хорошие шансы, и мне как раз очень бы хотелось, чтобы кто-нибудь из них, например, Валерий Гергиев, который сейчас исполнит со своим оркестром, оркестром Кировского театра увертюру Глинки Руслана Людмила, мне бы очень хотелось, чтобы Гергиев стал во главе Нью-Йоркского симфонического оркестра.
микрофона Александр Генис. В Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» музыковед Соломон Волков, с которым мы ведем беседу о социальном статусе музыканта в современном обществе. Соломон, окончание нашей беседы я предлагаю посвятить другой ипостаси современного культурного героя. Не дирижеру, а исполнителю. В этой области особенно силен, так сказать, спортивный элемент музыкального творчества. Я имею в виду, конечно, всевозможные конкурсы, успех на которых и делает из музыканта культурного героя.
Я посмотрел фильм, голландский фильм, который показывали в Нью-Йорке в Museum of Modern Art, музее современного искусства, который называется «Победители». И заголовок этого фильма ироничен, поскольку речь идет о, с одной стороны, о победителях очень престижного, может быть, самого престижного из существующих музыкальных конкурсов, конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Ирония в том, что вот эти вот несколько победителей, среди которых имеются и наши соотечественники, пианист Евгений Могилевский, скрипач Михаил Безверхний и скончавшийся около 2 лет тому назад безвременно скрипач Филипп Хиршхорн, кстати, рижанин, наш с вами Саша Земляк.
Еще один.
Да. Ирония в том, что вот эти трое после побед вот на этом конкурсе не стали международными звездами того класса, который как бы предполагался вот в связи с этой победой на конкурсе. И фильм, который еще добавляет к ним американца Берла Синовского, тоже скрипача, анализирует причины, или, во всяком случае, пытается проанализировать причины вот такой вот странной и даже, можно сказать, трагической ситуации. Фильм очень тонко и интересно сделан. И каждый из музыкантов предлагает свою интерпретацию, свое объяснение. И, скажем, один из музыкантов говорит о том, что ему помешали политические обстоятельства, что он был политически неугоден. Другой намекает на то, что пятый пункт у него не сработал, что его затирали за то, что он еврей. Интересно, что именно четвертый исполнитель, американец, как бы перечеркивает все предыдущие объяснения наших соотечественников, поскольку он тоже не сделал огромной большой карьеры, но ему не могли помешать ни политические обстоятельства, ни то, что он еврей. И он как-то особенно в метафизику не вдается, а он живет в Нью-Джерси, преподает там, он уважаемый человек, и он с некоторой долей юмора объясняет свое положение тем, что, может быть, просто в его характере не были заложены те бойцовские качества, которые и обеспечивают вот большую карьеру.
Ну а как вы считаете, какой из этих ответов наиболее близок к правде?
Вы знаете, это очень интересно в связи вот с той проблемой, которую мы здесь наметили. Музыкант как культурный герой. Дело в том, что музыкант, как и любой артист вообще, и как любая звезда культурная, он для успеха аудитории должен олицетворять себе некие качества, которые аудитория хотела бы в нем видеть. Ведь люди приходят в концертные залы даже не просто за тем, чтобы послушать хорошую музыку в хорошем исполнении. Они хотят увидеть, может быть, интуитивно на подмостках какого-то человека, который для них бы предстал бы героической фигурой, который отвлек бы их от повседневной рутины, который бы перенес их в некоторую такую романтическую страну, где еще возможны сильные страсти.
Художник как романтический гений.
Конечно. И в этом смысле чрезвычайно показательна судьба Хиршхорна, которого я знал очень хорошо. Вместе с ним учился сначала в Рижской школе, а потом в Ленинградской консерватории. И Хиршхорн как раз олицетворял собой вот эту вот романтическую фигуру. Он был очень хорош собой. Девицы и женщины были от него без ума. И он и в жизни даже, это очень интересно, это не часто случается, он в жизни даже изображал вот этого романтического героя. Он ходил как Чайльд Гарольд, всегда сумрачный, говорил всегда иронично, такими отточенными афоризмами.
Как Чацкий.
Да. И совершал всякого рода безумные поступки. Например, его выгнали из московской школы десятилетки за то, что он поджег рояль, а в дополнение к этому ходил по карнизу. То есть он все время как бы бросал такой вызов существующему порядку вещей. В итоге уехал в Ригу, там тоже не ужился с властями и переехал за границу, между прочим, как и остальные герои этого фильма. И, к сожалению, величайшему умер, когда ему исполнилось всего только 50 лет. Но мы все помним Хиршхорна, каким он был в те еще скажем так, советские годы, когда он являл из себя вот эту вот романтическую фигуру, и когда он абсолютно замечательно исполнял произведения тоже романтического автора Паганини. Почему же из Хиршхорна не стало мировой звезды? Ответ, мне кажется, надо искать в свойствах его характера и в реальной ситуации вот того самого музыкального рынка, о котором мы говорили в первой части нашей передачи. То есть публика, конечно, хочет, чтобы на сцене стоял романтический герой. А то, как этот романтический герой будет обустраивать свои дела, это ее, что называется, не касается. Хороший пример тот же самый Рахманинов, о котором мы уже как-то говорили, который на сцене являл собой фигуру полную равнодушие к тому, есть ли в зале аудитория, слушают ли его и так далее, и так далее. А на самом деле свои контракты обговаривал самым наилучшим образом. То же самое требуется и от современной фигуры исполнителя. Он должен полностью контролировать деловую ситуацию, связанную с его карьерой. Но еще, может быть, даже и более существенно. Тут требуется также роль лидера. Вот эта вот романтическая фигура, которая на эстраде может представляться как бы ведомой, да, на самом деле должна осуществлять функции лидера по отношению к своей аудитории, предлагать ей репертуар, выбирать этот репертуар и самому для этого сначала разобраться в современных течениях музыки. Потому что, скажем, Паганини сегодня должен был бы играть самую наисовременную музыку, которые были его произведения в его Паганини время. Вот это то, с чем Хиршхорн справится не мог. Он не нашел себя в этом море, он не нашел своего репертуара, и он не нашел пути себя в своем репертуаре оформить таким образом, чтобы стать привлекательным для современной аудитории, и он остался в прошлом, наедине с Паганини, так и не став современным культурным героем.
Слушали программу «Музыкант как культурный герой». Беседу с Соломоном Волковым вел в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Убийство в Джонсборо. Попытка осмысления». Передачу в Нью-Йоркской студии подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 9 апреля 98-го года.
I take you out to the pictures, John.
На волнах радио «Свобода» передача «Убийство в Джонсборо. Попытка осмысления». Ведет передачу Марина Ефимова. «24 марта после ланча в полицейском участке тишайшего городка Джонсборо, штат Арканзас, раздался телефонный звонок.
We've been shot at Westside Middle School. It came from everywhere.
It came from everywhere?
Yeah. Oh, this is several.
Okay. We will get someone out there.
Thank you very much.
Звонок, сообщающий о том, что на школьной территории Джонсборо кто-то открыл стрельбу по детям, показался полицейскому оператору настолько неправдоподобным, что она сочла его чьей-то дурацкой шуткой и несколько раз переспросила, вслушиваясь в голос, прежде чем дать сигнал полицейской машине. Даже потом, когда стало ясно, что стрелявшими были дети, полицейские следователи долго анализировали первые звонки в полицию, ища взрослых, которые могли манипулировать малолетними убийцами, но не нашли. Как теперь хорошо известно, никаких взрослых в убийство замешано не было. Два мальчика, Митчелл Джонсон, 13 лет, и Дрю Голден, 11 лет, заготовив в кустах арсенал из трех ружей, 7 пистолетов и 400 патронов, расположились в виду школьных дверей и открыли огонь по своим одноклассникам. Точнее, одноклассницам. Дело в том, что это был акт мщения. Одна из девочек не хотела стать подружкой Митчелла Джонсона. Сделав за 4 минуты 22 выстрела, мальчики, которых с раннего детства отцы и дедушки учили стрелять по цели, убили 4 девочек и учительницу и ранили еще 10 детей. Америка содрогнулась. Почему дети из благополучных религиозных семей, из тихой американской глубинки могли это сделать? Как их наказывать? Как предотвратить подобные трагедии в будущем? Представим несколько характерных мнений. Сенатор от Арканзаса Дейл Бамперс.
Трагедия в Джонсборо относится к тем преступлениям, которые людям трудно принять как случайность. Они видят в них некий сигнал, предупреждающий об общей опасности. При обсуждении в прессе, в общем, определились две области, в которых кроются причины случившегося. Первая – доступность оружия. И вторая – психическое состояние подростков. И что-то мы можем контролировать, а что-то нет. Я вам даю пример. В 92-м году в 5 развитых странах, в Канаде, Австралии, Швеции, Германии и Японии, где суммарное население примерно равно нашему и где не существует такой доступности оружия, как у нас, было совершено за год около 400 убийств из огнестрельного оружия. А у нас 13 200. То есть примерно в 37 раз больше.
Но ведь, как хорошо известно, для американца из провинции владение оружием – главный символ свободы. Отнять у такого американца оружие значит отказать ему в уважении.
Я не говорю о запрещении оружия. Я сам рос на юге, и отец учил меня охотиться с 12 лет. Но мы должны прежде всего запретить штатским пользоваться особо смертоносным современным оружием – автоматами и полуавтоматами. Мы не можем искоренить зло в человеке. Мы не можем остановить психа, который мстит за отвергнутую любовь, за жизненную неудачу или за служебную несправедливость. Но мы вполне способны свести к минимуму их шансы нанести вред другим.
Послушаем оппонента сенатора Бамперса, президента Ассоциации спортивной стрельбы Ричарда Фелдмана.
Каждый раз, когда случается трагедия, убийство из огнестрельного оружия, в стране начинается кампания против оружия. Давайте посмотрим на факты. В Швейцарии, если уж сравнивать с другими странами, каждый взрослый гражданин не только может, но должен иметь дома оружие. Причем не охотничье ружье, а боевое оружие. Но ни в одной цивилизованной стране мира столько граждан не владеет оружием, сколько в Соединенных Штатах. Примерно половина американских семей имеет в своих домах огнестрельное оружие. Миллионы людей. И в целом мы пользуемся им умело и достойно. Это наше любимое хобби. Поэтому сосредотачиваться надо не на самом оружии, а на том, в чьи руки оно попадает. Единственное, что нужно предпринять, это увеличить реальную ответственность торговцев оружием и владельцев оружия за его использование, так чтобы оно оставалось в рамках легального и традиционного спорта.
А Одна из участниц сегодняшнего обсуждения – Лора Т. из Квинса.
Я все же думаю, что в наше время охота – дикость и жестокость. Мы не в пещерах живем.
Но мы не можем после каждого, пусть ужасающего, но единичного преступления, менять общественные традиции.
Не сразу, конечно, но можем. Общественные традиции очень сильно и довольно быстро меняются. Еще сравнительно недавно, если говорить в исторических масштабах, в определенных местах Америки и в определенных слоях американского общества линчевание считалось нормой. А теперь об этом невозможно помыслить. Я ничего не сравниваю, боже упаси. Я просто привожу пример изменения отношения общества. Да взгляните даже на менее опасные, чем охота, но не менее въедливые привычки. Такие, как курение, например. Еще в 60-х вся Америка дымила сигаретами, а теперь курить стало немодно. Еще в 70-х комики смешили зрителей, изображая пьяных. Сейчас это не считается смешным. И при этом ведь ничего не запрещено. Ни курево, ни алкоголь. Так что взгляды меняются.
Послушаем специалиста, заместитель директора юридического отдела детского исправительного заведения Филадельфии Роберт Шварц.
Мы не можем совсем исключить преступность в свободном демократическом обществе. Но опыт общения с детьми, совершившими преступления, позволяет мне утверждать, что физическое ограничение доступа к оружию может многое изменить. С середины 80-х годов весь рост числа убийств, совершенных подростками, произошел за счет огнестрельного оружия. И сейчас 80% убийств, совершаемых подростками, происходит из огнестрельного оружия. Поэтому мне тяжело слушать мистера Фельдмана из стрелкового общества, который говорил об увлечении оружием так, как будто это увлечение марками. Это довольно смертоносное хобби.
Как и вождение автомобиля. Чем больше автомобилей, тем больше аварий.
Это верное рассуждение, но верно и то, что общество должно себя обезопасить по мере сил. И лучший пример как раз автомобиль. Детям до 16 лет запрещено его водить, хотя масса детей младше этого возраста вполне могла бы овладеть техническим искусством вождения. Общество запрещает вождение как раз потому, что автомобиль тоже смертоносное оружие. И только человеку, способному нести ответственность за свои поступки и способному предвидеть последствия небрежности в обращении с автомобилем, можно его доверить. А в отношении обращения с охотничьими ружьями у нас нет никакого ограничения. Нигде не сказано, с какого возраста дети могут пользоваться оружием, с какого возраста им позволено держать его в руках. У мальчиков из Джонсборо чуть ли не с младенчества был доступ к семейному арсеналу. Их фотографировали с ружьями, когда им было по 2 года.
Пока ни у кого еще из обсуждавших арканзасское убийство в вопросе, кто виноват, не поднималась рука на самих малолетних преступников. Обсуждаются лишь причины общественные. Но наш коллега Александр Гинис, как говорится, не пощадил и детей.
Или взрослые просто не помнят, каким жестоким и безжалостным бывает мир детей. Больше страха и насилия, чем в начальной школе, мне в жизни видеть не приходилось. У Рэя Брэдбери есть страшный рассказ с невинным названием «Детская площадка». Вот как он ее описывает. Дети, как одержимые, метались по лужайке, налетая друг на друга, набивая синяки и шишки. И все это с какой-то непонятной, необъяснимой жестокостью. Площадка казалась огромной фабрикой боли и страдания. Об этом же роман «Повелитель мух». Антиутопия Уильяма Голдинга о 10-летних Робинзонах, ставших убийцами. Я отнюдь не хочу сказать, что детям свойственно быть маньяками. Я хочу сказать, что мы напрасно идеализируем детство, любое детство. Дети – прямолинейные зверьки. У них еще так мало способов выделиться, что иерархия в их стайках устанавливается грубой силой. Поэтому они идут на насилие легче нас, что еще не знают более утонченных способов мучить друг друга. Дети живут в более простом и уже потому более жестоком мире, чем взрослые. У них нет смягчающих ситуацию навыков лицемерия. У них нет буферной зоны привычек, утешающих душевные травмы. У них нет тех отчетливых представлений о будущем, которые способны погасить кровожадные импульсы. Дети не мы, они другие. Еще не вкусив от древа познания, они не могут отличить добра от зла, а значит, не ведают, что творят. Дети еще не люди, поэтому мы их и любим больше себя. Когда я смотрю на симпатичную мордашку 11-летнего убийцы, который все просит, чтобы в тюрьму пустили маму, я думаю о бессмысленности судебного процесса над существом, у которого не только тело, но и душа еще не успела вырасти. Спрашивается, кто же тогда виноват в арканзасской трагедии? Ну уж это точно не Бином Ньютона. Разве Чехов не говорил, что если в первом действии на стене висит ружье, то в последнем оно выстрелит?
school again. Maxwell plays the pool again. Teacher gets annoyed, wishing to avoid an unpleasant scene. She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind, writing 50 times, I must not be so.
На волнах Радио Свобода передача «Убийство в Джонсборо. Попытка осмысления». Ведет передачу Марина Ефимова. Итак, мы рассмотрели первого обвиняемого – оружие. Его обилие, смертоносность, доступность для детей. Другой обвиняемый – массовая культура. И прямой уликой против этого обвиняемого является песенка, которую мы выбрали для этой передачи – «Максвеллс Сильверхаммер». Когда в школе Максвелл стал дурачиться, учительница велела ему остаться после уроков и 50 раз написать на доске «Я больше не буду». Хо-хо-хо. Но Максвелл подкрался к ней сзади, тюкнул ее серебряным молоточком, и вот она мертва. Такая вот веселая песенка «Битлз», очень популярная среди молодежи. Итак, обвинения, предъявляемые массовой культуре. Мы включили в передачу мнения и обвинителей, и адвокатов. Психолога Джойс Базерс, писательницы Джей Херц и автора видеоигр Ларри Казанова. Доктор Базерс.
Никто не говорит, что дети, насмотревшись кровавых схваток по телевидению, сразу идут убивать. Но тесты показали, что поведение детей, которые постоянно видят на экране жестокости, меняется. Одни впадают в нервозное состояние, другие в агрессивное.
Представитель фирмы видеоигр Ларри Казанов.
25 лет назад фильмы были много более кровавые, а главное, гораздо более реалистичные, чем сейчас. Один крестный отец чего стоит. Сейчас и в кино, и на телевидении уклон больше в фантастику, причем часто смешную, с примесью иронии. Today, entertainment on television is much
funnier and much more fantasy. Писательница Джей Херц. Ларри's comments total
poppycock. А я думаю, что комментарий Ларри – обычная попытка самооправдания. Насилие на сегодняшних экранах показывают подробно, детально, и ничего смешного там нет. А Ларри защищает этот новый тип насилия, потому что его компания делает на нем свои огромные деньги. Настолько огромные, что затрачивает миллиарды долларов на их рекламу.
На ком же, по-вашему, лежит вина за детскую преступность?
На родителях, конечно, но и кино, и телепродюсеры, создатели популярных у подростков кровавых блокбастеров, ведут себя совершенно как хозяин острова удовольствия из сказки «Пиноккио», который приманивал непослушных мальчиков сладкой жизнью и потом превращал их в ослов. Эти люди соблазняют детей ради наживы, и они не могут уйти, сказав «мы умываем руки».
Вот что добавляет к этому юрист, старший советник Института семьи в Вашингтоне Боб МакГиннес, у которого мы спросили, как бы он изменил уголовное законодательство в отношении малолетних преступников.
Нам нельзя не учитывать, что в глубинной Америке число тяжких преступлений, совершаемых детьми, начинает расти. Очевидно, придется снизить минимальный возраст, при котором малолетнего преступника позволительно судить как взрослого. В то же время надо учесть те изменения, которые произошли в стране в последние десятилетия. Это, во-первых, снижение контроля взрослых над детьми. Около 40% наших детей растут без отцов. Во-вторых, влияние средств массовой информации. Мальчик к 13 годам успевает увидеть в кино и по телевизору 8 тысяч убийств и 100 тысяч насильственных действий. Это откладывает свой отпечаток на его мышление.
На это вам скажут, что самые большие, самые страшные преступления этого века совершили в Германии 30-х люди, которые только слушали по радио Баха и Вагнера.
Про немцев я ничего сказать не могу, но зло приходит разными путями. В Германию 30-х годов оно пришло через пропагандную машину. Но это не единственный путь. И для меня нет никакого сомнения в том, что насилие, захватившее кино и телеэкраны, оказывает отрицательное влияние на мышление ребенка. Дети начинают вести себя как дикари, как звери, а не как цивилизованные люди, имеющие понятие о том, что такое сострадание, любовь. любовь, забота о другом человеке.
Юрист МакГиннес, как и писательница Джей Херц, подняли естественный вопрос об ответственности родителей. По этому пункту главный обвинитель Мел Ти из Сиэтла.
Мы никогда не критикуем родителей и никогда их не наказываем. Это табу. Но с моей точки зрения, вина за убийство в Арканзасе лежит на родителях стрелявших подростков. Они научили детей стрелять, но не научили их уважению к человеческой жизни. Я против запрещения оружия, но я за то, чтобы каждый владелец оружия знал, что если из этого оружия будет совершено преступление его ребенком или другим членом семьи, не имеющим лицензии, то он пойдет в тюрьму или заплатит разорительный штраф. Я знаю, что легально это не так это просто сделать. Но я считаю, что наши законодатели должны набраться смелости и, по крайней мере, в этих случаях сделать родителей ответственными за преступления своих несовершеннолетних детей. Я сама родитель и знаю, что это самая трудная работа на свете. Но я не допущу, чтобы с моими детьми случилось то, что со школьниками в Арканзасе. Поэтому на этот раз я буду бороться против родителей и не дам им сойти с крючка.
Еще один свидетель по делу родителей – детский психолог Ава Спиглер.
Вина на родителях. Они должны были в младенческом возрасте научить детей контролировать свой темперамент. Все родители, наверное, сталкивались с тем, что дети, когда взрослые с ними играют, норовят ударить их по лицу, схватить за нос, вцепиться в волосы. Некоторых родителей это почему-то приводит в восторг. Дескать, надо ж, какой у нас активный малыш. А что в таких случаях надо было бы сделать? Даже если это годовалый ребенок, надо взять его за руку и очень строгим голосом сказать: «Нельзя бить по лицу. Нельзя». Некоторые родители считают, что дурь можно выбить из ребенка ремнем и оплеухами. Это не так. Если вы бьете ребенка, вы тем самым показываете ему пример отсутствия самоконтроля. Теперь уже существует статистика, показывающая, что дети, по отношению к которым родители проявляли насилие, довольно часто становятся насильниками сами.
Наоборот, либерализм в воспитании детей, наследие 60-х, считают виновником детской преступности многие участники общенациональных дебатов. Один из них – Майк Питерс из Орегона.
Мы сейчас получаем от общества слишком много отпущений грехов. Я пью не потому, что у меня слабая воля, а потому, что у меня болезнь, называется алкоголизм, меня надо лечить. Я дерусь не потому, что жесток, а потому, что меня в детстве обидели. Лучшие умы общества придумали столько путей избегать ответственности, что с этим практически ни у одного преступника нет проблем. Да и вообще преступников нет, только больные. Дети являются с пистолетами в детский сад и ничего. У их отцов за это никто родительских прав не отбирает. Может быть, проблема не в том, что у нас много оружия, а в том, что у нас много людей с искаженными представлениями о морали.
Ну, а там, где вопрос встает о морали, слово получает философ. Правда, один американский мыслитель, Джордж Стайнер, уже сердито отказался отвечать на вопросы журналистов. «Ваши обрывочные интервью превращают любую мысль в дешевку», — сказал он. Ну, представьте себе Достоевского, обдумывающего убийство в Арканзасе, обдумывающего это чудовищное сочетание зла и невинности. А в наше время саундбайтов редактор бы ему сказал: «Материал должен быть готов завтра, Федор, и, пожалуйста, не говорите, что вам нужно 10 месяцев на обдумывание. Завтра!» Однако, на наше счастье, есть философы, которые думают быстро. У микрофона Борис Парамонов.
Я не думаю, что подобные происшедшему в Джонсборо случаи следует объяснять какими-либо культурными факторами. И образ американской жизни здесь ни при чем. Трагедия в Арканзасе относится к разряду антропологических, а не культурно-исторических. Здесь нужно говорить о неизбывном зле человеческой природы. И аргумент о детях сразу же отведем. Дети не к небу ближе, не к ангельскому чину, а к темным бытийным глубинам. Они еще не трансформированы культурными внушениями общества, и от них по этой самой причине можно ожидать каких угодно эскапад. А 11 или даже 13 лет, возраст арканзасских подростков-убийц, далеко не таков, чтобы сформировались устойчивые стереотипы поведения, подчиненные именно культурным внушениям и стандартам. Происшедшее в Джонсборо – это не американская трагедия, а общечеловеческая, если хотите. Это напоминание о темных бытийных безднах, над которыми мы все зависаем, а подчас и зависим, подчиняемся злым зовам этой бездны.
Даже если трагедия в Джонсборо и не американская, в Соединенных Штатах, похоже, собираются разрешать ее по-американски. Или, по крайней мере, ту часть проблемы детской преступности, которая поддается решению. Год назад несколько фирм, включая Smith & Wesson, выпустили в продажу замки на пистолеты и ружья. И штат Массачусетс, например, уже обязал законом покупать их в придачу к любому оружию. А 6 апреля правительство заявило о проекте временного запрещения на ввоз в Соединенные Штаты 58 видов боевого оружия. Начались преобразования и в уголовном законодательстве. Итак, мы опросили, кажется, всех возможных экспертов. Но вот профессор социальной этики Ларри Расмуссен предупреждает об опасности столь широкого обмена мнениями. Журналисты, психологи, юристы, социальные работники, пишет он, целые толпы идеологов. Раньше этим бы занималась только церковь. Такое якобы профессиональное обсуждение бесспорно демократично. Вопрос в том, прояснит ли оно проблему или что-нибудь самое серьезное утонет в его многословии. Поэтому я хочу закончить нашу передачу словами протестантского священника, реверента Ньюхауза.
There is no way in which we can socially guarantee that this kind of thing is not going to happen with a fair degree of regularity.
Конечно, в государстве традиционно существуют и будут существовать определенные ограничительные законы и правила, но они не дадут нам гарантии, что какие-нибудь люди, белые, черные, христиане, евреи, молодые, старые, не выкинут что-нибудь столь же запредельное, как двое этих белых детей из благополучных семей, из среднего класса, из глубинной Америки, такой религиозной, что ее называют Bible Belt. В человеческой природе заключены низкие и темные страсти, и с христианской точки зрения, надежда, которую мы никогда не теряем, зиждется на духовном преображении каждого человека, а не на физическом конструировании общества, гарантирующего безопасность.
Painting testimonial pictures, oh-oh-oh-oh.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Убийство в Джонсборо. Попытка осмысления». В программе участвовали Борис Парамонов, Александр Генис, Ян Рунов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакир.
1998 год. Передо мной стояла дилемма: остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Танта Руни.
На русском называется тетя Руни.
Чем сильнее ты ее нажмешь, тем больше будет счастья. Вот.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» немецкий клоун Полина Борисова в передаче «Клоун в лагере беженцев».
Заправка около трассы. Живут 1500 беженцев. Палатки. Вот так едешь полминуты, минуту, и видишь одни палатки вокруг этой заправки. Дети бегают через трассу. Ужасно опасно. Мы там играли. Для детей это, конечно, был праздник. Смеяться над чем-то, смеяться над собой, смеяться над этими дурацкими палатками, над чем-то сломанным, над тем, что ты падаешь, над тем, что у тебя что-то не получается.
Этот выпуск «Поверх барьеров» выйдет в эфир в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».